По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Мы разговариваем сегодня о таких темах, как герой и героизм.
Идеология, она должна быть у всякого государства. И, как говорится, элементы пропаганды, они тоже неизбежно будут присутствовать в той или иной идеологии. Тут вопрос-то возникает более глубокий, а, скажем так, насколько сама идейная составляющая жизни общества и государства, она вообще соответствует некой высшей правде в таком случае. Вот здесь я, так сказать, к сожалению, вынужден как бы определить или признать, что, к сожалению, вот советская идеология при всей героизации своего прошлого там, или настоящего, или тех или иных конкретных людей, которые героев там больше или меньшей степени действительно этому званию соответствовали. Все-таки вот советская идеология, она в отношении к высшей правде вполне не могла устоять. Почему Советский Союз-то в конце концов и рухнул? Не только потому, что против него холодную и идейную войну вела и Америка, и там ЦРУ, и кто угодно, но потому что, к сожалению, Советский Союз, он и себя, согласно вот следованию некой возможной истине, правде, изжил. Он, собственно говоря, мы об этом уже и говорили, он же подготовил армию тех же секретарей РП. Комов, обкомов, партии комсомола, достаточно молодых людей, которые потом, когда стало возможным, и когда начали рушиться идейные идолы, в том числе, их рушили успешно советские, успешно же этот слой перестроился на совершенно новые рельсы расхищения материально-технической базы, как говорится, советским обществом построенной. То есть первые банки там, Минотепы и так далее, кто создавал-то? Бывшие партийные комсомольские лидеры, даже не бывшие, которые ими были до последнего момента, и которые вот эти властные рычаги, которых у них были, успешно использовали для именно перехода на совершенно новые, как это говорится, демократические, либеральные и прочие рельсы, что позволили им, собственно говоря, аккумулировать очень большие народные, да, в общем-то, по сути, средства, которые они сосредоточили в собственных руках. Под это, конечно, была и соответствующая идейная база подверстана, и, да, вы правы, была проведена дегероизация.
Тут очень важный момент. И на моих глазах, в общем-то, я человек, выросший среди таких нормальных героев, да, чего стоит одна биография моего деда, ну, достаточно как-нибудь ее рассказать, чтобы понятно было, что для меня это искренне и лично. Вот. А так как получилось, что в моей жизни таким настоящим отцом-воспитателем был все-таки дед, то понятно, что я к этому не мог относиться со смешками всему. Но вот в той среде, где я вырастал, действительно, из этой среды вышло множество, кстати, влиятельных сейчас руководителей, в том числе руководителей СМИ. Ну, скажем, небезызвестный Сванидзе просто учился на 2 класса старше меня в той же самой школе. Это вот такая вот была у нас среда. Как я вообще оттуда живой, так сказать, в каком-то, ну, надеюсь, не предательском духе вышел, непонятно, да. Ну, заслуга, наверное, все-таки семьи и великой классической литературы и музыки. Но вот, знаете, уже вот в той среде, в которой я был с 70-х, ну, конечно, Солженицына все читали там, голоса все слушали. И вот это вот развенчание героя, вообще любого героя, не только советского, и до советского, монархического тоже, оно в этих людях дошло до какой-то мерзости. Это случилось лет на 10 раньше, вот я стал это замечать в старших классах школы, чем это выплеснулось уже в официальные масс-медиа. И если, допустим, в официальных масс-медиа стала подниматься тема во второй половине 80-х, что герои не нужны. Вы, наверное, помните, что наша страна слишком много, так сказать, как бы геройствовала, что хватит перестать геройствовать, да? Нужно просто нормально жить. Ну, нормально жить подразумевалось там копить денежку, да? С комфортом обустраивать свое бытие, так сказать, на этой земле. Только на этой, конечно, и все. Вот. А пору героических всяких свершений наша страна прошла, и слава богу. Так вот, поверьте, что до этого уже я в своей, так сказать, среде, где 16-летние там мальчики и девочки курили Мальборо и пили там виски, это уже тогда было, да, в этой среде.
А на что еще не курили, нет?
У нас совершенно не было наркоманов. Я вообще первый раз увидел наркомана, одного единственного, в музыкальном училище в 82-м году, и потом еще много лет их не видел. Вот. То есть в моей жизни вообще я никогда не видел наркоманов, и у нас это не было распространено. А вот эта вот зараза уже проникла в тех девочек и мальчиков. И, кстати, тема героев там поднималась, и грязные анекдоты уже про героев рассказывались. И по большому секрету, но это уже не было никаким секретом, шла, кстати, и литературная дегероизация. Например, вы помните чудовищную кампанию, к которой, к сожалению, подключился и Солженицын, которого я с тех пор, признаюсь, не то что не почитаю, отношусь к нему резко отрицательно. Это кампания по отрицанию авторства Тихого Дона, что не Шолохов якобы написал. Ну, там назывались самые разные фамилии. Ну, бред, конечно, полная ерунда. Но, понимаете, у нас не то, что своих героев уже, если этому верить, не было. У нас и писателей своих не было. Была предпринята попытка развенчания и Свиридова. Их в тех же кругах, о которых я говорю, которые впоследствии стали либерально-предательскими, в этих кругах говорилось, что сам Свиридов ни одной ноты не сочиняет, что за него пишут композиторы-рабы, а он просто такая советская бонза, такая шишка партийная, хотя Свиридов как раз никогда в партии не состоял, а наоборот всю жизнь молитвы сочинял, начиная с 40-х годов. Ну, в общем, такой бред.
Тихий еврей Павелович Лавут. Только что вышел я из дверей, вижу, они плывут. Бегут по Севастополю к дымящим пароходам. За день подметок стопали, как за год похода. На рейде транспорты и транспорточки, драки, крики, ругня. Бегут белогвардейцы, забрав фанточки. Чистая публика и солдатня забыли приличие, бросили моду. Кто без юбки, кто без носков, бьет мужчина даму в морду. Солдат полковник отбивает носков. Погружался последний эшелон. Хлопнув дверью, сухой, как рапорт, из штаба опустевшего вышел он. Глядя на ноги, шагом резким шел Врангель в черной черкеске. Город бросили. На малу голо. Лодка шестивесельная стоит у мола. И над белым тленом, как от пали падающий на оба колена упал главнокомандующий. Трижды землю поцеловавший, ты город перекрестил, под пули в лодку прыгнул. Ваше превосходительство, грести? Грести.
Ну вот я, пожалуй, эту свою мысль закончил и хотел бы услышать какой-то ваш комментарий того, что вот на самом деле от, скажем так, положения героя, в том числе героя прошлого в обществе, как культурного героя, так и воинского героя, и вообще любого героя, героя труда, между прочим, да, потому что всех развенчивали, и Стаханова развенчивали, всех. Вот, во многом зависит состояние своего общества, что этот вопрос не философский какой-то или религиозный, или какой-то такой, знаете, отвлеченный. Мне кажется, этот вопрос очень и очень, ну, животрепещущий. Как, я не люблю, опять-таки, иностранных слов, но утилитарный.
Я, безусловно, готов согласиться, что вообще никакое общество, никакой этнос, государство в какой-то такой вот идейной парадигме своего существования не может обойтись без собственных героев. То есть герои, они, безусловно, всегда нужны. Но, с другой стороны, мне представляется, что вот советское общество в своем, так сказать, бытие, в своем развитии, оно несколько переборщило, скажем так, с некой принудиловкой в отношении вот героизации и образов. То есть советский героизм, он, к сожалению, был во многом такого принудительного характера, мобилизационного. И то, что работало десятилетие, другое, третье, оно потом просто начало выдыхаться. Потому что невозможно все время эксплуатировать, скажем так, одну и ту же идею, там, допустим, социальной справедливости, там, светлого будущего, ради которого надо положить собственную жизнь, ну, с одинаковым успехом. То, что, скажем, работало в 30-е годы, когда вообще все общество, оно было действительно идейно, внутренне, чрезвычайно мобилизовано. Мы бы, кстати говоря, не выиграли бы, не победили бы во Второй мировой войне, вот, если бы вот этой мобилизации не было. Причем, ну, вот такой вот именно героической мобилизации, которая, в принципе, все-таки в обществе, как некий стержень, некая пружина присутствовала, причем в молодых людях. Тут вот, спорить с тем, что этот некий революционный романтизм, не в плохом даже смысле, он был воспитан в молодых поколениях, которые приняли на себя основную тяжесть той Великой войны, он этому послужил. Хотя, Хотя, безусловно, очевидно, что поначалу наша, как говорится, регулярная армия, она почему понесла еще такие великие поражения, такое сокрушение? Потому что она все-таки в какой-то момент внутренне еще не была готова вот так вот всерьез противостоять гитлеровской армаде. Может, во многом потому, что все-таки вот такого еще желания умирать за Сталина все-таки за советскую власть не было. У многих была на памяти коллективизация, потому что ведь, собственно говоря, обычный солдат, он ведь из крестьян в первую очередь мобилизовывался всегда. Вот. Но потом, когда стало очевидно, что немец идет фашистствующий, Гитлер, очевидно, никакого блага, никакого пряника принести не желает, то произошла, да, к 42-му году, к концу 41-го, довольно серьезная мобилизация, когда уже все-таки, как ни крути, а молодой русский советский человек, он действительно восстал с великим жертвенным потенциалом. И вот этот воспитанный, я думаю, на самом деле воспитанный-то тысячелетним православием, вот, героизм, который просто-напросто уже советская власть, ну, вот жертвенный такой героизм, который просто-напросто советская власть уже эксплуатировала несколько в других идейных, как говорится, парадигмах, в иной идейной парадигме, он свое очевидное слово, сокрушившее фашизм, нацизм, консолидированный европейский, сказал, безусловно.
Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший богорож. Стоит солдат и словно комья застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой. Бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. любил солдат слуга народа, и с болью в сердце говорит: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт. И на груди его светилась медаль за город Будапешт.
Вот, но здесь, я повторюсь, ну, здесь надо разбираться, здесь не все так просто, потому что тут героизм героизму рознь. История, она наша, она в этом смысле достаточно сложная оказывается, по-своему тяжелой. И тут, прежде всего, вообще, если говорить о понятиях вот героизма, что такое вот в чистом виде героизм? И тут, на самом деле, скажем так, что ни возьми, там, античный какой-нибудь герой античного, вот, более современного, наверное, придется заключить, что настоящий герой – это тогда, когда его выбор в пользу самопожертвования, собственной жертвы ради некого, да, общего блага, там, народного, отечества, рода, этноса, идеи, которые связаны с существованием, опять же, народа и идеи, может быть, тогда сверхценные, так сказать, уже которые выходят за рамки просто узкого бытия земного, там, народного, а простирается в вечность, там, применительно к Царству Небесному, к имени Христову и так далее. Вот когда этот выбор, он свободный. Вот когда человек, воин там или еще исторический какой-то деятель или представитель рода племени, когда он все-таки обладает определенной свободой выбора. То есть жертвовать, не жертвовать. И вот и являть героику или не являть вот в своем личном тоже бытие, которое, да, оказывается прямо как-то соотнесено с задачами там бытия более общего, народного. И тут, кстати, все-таки возникают вопросы. Да, конечно, у человека и в литературе, и в кинематографе, и в документалистике, которые, допустим, описывают какие-то события военные, там, социальные потрясения, революционные, мы находим, что да, выбор-то какой-то за человеком остается. Кто-то действительно себя свободно более-менее там бросается или не бросается на амбразуру, хотя, может, уже тут выборы достаточно не так уж велик оказывается. Кто-то вдруг перебегает на сторону неприятеля, и таких случаев достаточно много, вот, потому что не в состоянии принять на себя какой-то вот этот подвиг. Кто-то оказывается, увы, кого-то гонят на позиции вражеские под страхом пулеметов. Заградотряды — это тоже же не выдумка, я думаю, ЦРУ, вот, или Солженицын, или кого-либо еще. Это, увы, к сожалению, реальность. И вот здесь кто герой? Простой Ванька взводный, в первую очередь, герой, а маршал, товарищ Жуков, он в какой степени герой? Он лично герой или он герой в той степени, в какой он мог оперировать массами человеческих солдатских жизней? А товарищ Сталин, так сказать, он в этом смысле герой или не герой? Или он скорее, так сказать, пусть и незаурядный ум, но который, опять же, сам-то на передовые позиции не идет, хотя это, конечно, и не его задача, там, главнокомандующего, но легко жертвует другими, скажем так, жизнями. Вот тут чей героизм-то он, в собственном смысле, является в чистом виде героизмом, а кто как бы уже тут героем, как говорится, заодно оказывается, скажем так, приписан по там должности или по роли там в истории той или иной. Не знаю, мне кажется, тут далеко не так все просто, вот как иногда хотелось бы.
Огонь задержает мое, остали не мудрые.
Напоминаю, что мы разговариваем сегодня о таких темах, как герой и героизм. И вы замечательно сейчас, отец Андрей, сказали, да, о свободе, да, что настоящий герой в своем выборе свободен, даже античный. Прометей, он, кстати, тоже был свободен в своем выборе, да, так называемый культурный герой. Вот. Кстати, мало кто знает, у Прометея есть аналог. Но мы чуть позже поговорим о культурных героях. И в нашей древнейшей истории это Таргитай или Тархович наших былин и сказок, первокузнец. Мне кажется, что вы блестяще здесь сделали анализ, да. Герой или, допустим, Жуков или Сталин. Ну, понимаете, что значит свобода? Они были поставлены временем, да, на свои руководящие должности. Как военачальники, ну, в целом они исполнили, конечно, свой долг так, как и должны были исполнить. В этом смысле никакой свободы у них не было. Просто невозможно представить бы, чтобы они поступали как-то иначе. Как маршал Петен, что ли, да? Французский, да, ну, понятно. Или, ну, в общем, бежали бы, все бросили. Ну, тогда бы, ну, скажем, о них бы даже и говорить не приходилось. Вот. То есть они исполнили свой долг, но они скорее как бы просто исполнили работу. Ну, а то, как они ее исполнили, ну, по этому поводу до сих пор, как говорится, ломаются полемические копья. Но, во всяком случае, они от нее не отказались. Они ее честно исполняли в меру, так сказать, своих талантов, разумения и так далее. Вот. Выбора никакого не было. А получается, что да, вот тот Ванька Взводный, у него часто бывал выбор. Мне, когда вы говорили, вспомнился замечательный фильм Ларисы Шипитько «Восхождение». Вы, конечно, смотрели его, ну, да, отец Андрей?
Прежде всего, повесть Быкова, да, вот одного из, может быть, одного из самых таких настоящих писателей, Василия Быкова, который смог засвидетельствовать о войне, может быть, на уровне такого вот редкого проникновения в некую вот психологизм, в психологию человека, поставленного как раз-таки часто перед жестким выбором, перед лицом жизни и смерти, скорее даже смерти, чисто вот связанной с событиями войны, оккупации. Причем Василий Быков-то он как раз и не тот автор, который живописует какие-то с размахом батальные полотна, а который как раз-таки исследует вот психологию отдельно взятого человека, применительно вот как раз-таки к обстоятельствам, связанных с такой обыденной героикой на войне. У него как раз-таки часто героизм, это же описан в совершенно таких обыденных даже, можно сказать, жестко обыденных тонах. Ну, вспомнить, например, его вот повесть там, или роман, ну, «Дожить до рассвета», когда главный герой, он, задача его, ну, можно сказать, как можно более, по возможности, что ли, результативность, так можно выразиться, отдать свою жизнь применительно к конкретным военным обстоятельствам. А все сводится все равно к тому, что выбор у него сужается, там, просто в конечном счете какого-то обозника там взорвать последней гранатой, так сказать. Как раз-таки вот мы говорим о героизме, а вот у такого писателя, как Василий Быков, у него как раз вот эти вот вопросы, связанные с таким обыденным, что ли, героизмом, они, ну, с какой-то предельной беспощадностью исследованы. Вот. Как часто человек оказывается перед совершенно таким вот выбором остаться человеком или поступить по некой, согласно некой правде, которая совершенно выглядит порой и неброско, и даже, может быть, и не вполне героически, как хотелось бы, опять же.
Отец Андрей, ну вот почему я вспомнил именно фильм «Восхождение», а не повесть «Сотников», кажется, так она называлась.
«Сотников», да. Да.
Вот. А, потому что именно Шипитько заострила религиозный один момент очень сильно. Согласитесь, что герой «Сотников», да, такой героизм-то незаметный, он просто не предал. Ну, как солдат Родионов в Чеченскую войну, да? Вот, он идет на смерть, и Шипитько сделала ему, ну, совершенно откровенное иконное лицо, глаза Христа, да? Вот какой у нас Христос в нашем храме Благовещения, да, с огромными глазами. Вот основная икона, такой же там в фильме «Сотников», да? Вот, ну, четко совершенно уподобление Христу, святой. А рыбак, которого в фильме играет Гостюхин, кажется.
Ну да, Гостюхин.
Он Иуда. И сделан он, как Иуда, и даже похож на некоторые изображения Иуды.
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.